Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, друзья мои!
Добрый светлый вечер, воистину воскресе!
Пасхальные звоны у нас не просто потому, что светлые дни, светлая седмица идет, но еще и потому, что программа наша сегодняшняя посвящена колокольным звонам. Мы в нашей студии с Аллой Митрофановой приветствуем Николая Ивановича Завьялова.
Добрый вечер, Алла, добрый вечер, Алексей, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Наше досье.
Николай Иванович Завьялов родился в 1961 году в Кемеровской области. Учился в Российском православном университете святого Иоанна Богослова. В настоящее время звонарь Сретенского монастыря, доцент кафедры литургики Сретенской духовной семинарии. Автор ряда публикаций об использовании звонов в православном богослужении. Участвовал в проектах возрождения колокольных звонов Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Валаамского монастыря и других культурных объектов не только в России, но и за ее пределами. Женат, отец двоих детей.
А вы, кстати, помните свою первую Пасху?
Да,
конечно. Сколько вам лет было?
Я был еще совсем юный, мне было тогда всего лишь лет, наверное, 15-16. Вот я пришел в храм, где пасхальное богослужение было ночное, и были колокола. И колокола были такие чудом сохранившиеся. И вместо большого колокола сохранился рельс.
Да,
а вы ударяли. Звонили, ударяли в рельс?
Да, ударяли в рельс. И староста, которого, по иронии судьбы, звали Владимир Ильич, был большой любитель звонить. Я к нему сразу же с ним подружился и попросил его, чтобы он меня научил звону. И было большое количество колоколов. И были рынды, были поддужные колокольчики, были настоящие церковные колокола. Некоторые были, правда, разбиты, мы их оставили в стороне, но те, которые были пригодны к звону, они все участвовали в трезвоне. Трезвон этот был такой радостный, но такой при этом хаотичный, и при этом, конечно, я сейчас с улыбкой вспоминаю, у меня даже сохранилась звукозапись этого звона, но она, конечно, такая очень старая, сильно зашумленная, но я сразу вспоминаю вот это послевкусие, вот это ощущение счастья такого, весна, солнце, вот эти звоны.
То есть вы сразу влюбились в колокола, получается,
сразу
с первой Пасхи?
Я полюбил колокола просто мгновенно. Один раз услышал, и навсегда они в моем сердце поселились.
Красиво.
А если отвлечься от того самого первого звона, как вы говорите, он был радостный, но немного беспорядочный. А каким должен быть по науке пасхальный звон?
Трезвон по науке совершается. Вообще трезвон литургически призван выражать ликование.
Трезвон – это, я прошу прощения, это специальный термин, да?
Да.
В приставочка
«тре» в церковнославянском языке действует так же, как приставочка «пре» в русском языке. Поэтому
усиление
мы встречаем
обозначает
выражение «о тре блаженное древо», угу. «О тре светлое торжество». Поэтому трезвон – это очень звон.
Угу.
Если у нас есть четыре основные разновидности – благовест, перезвон, перебор и трезвон, так вот трезвон – это очень звон, имеется в виду тот момент, когда несколько колоколов одновременно совершают звоны. И, конечно, разновидности трезвонов просто неисчислимое количество по разным поводам, по разным элементам службы. Но вот тот пасхальный трезвон – который допускает еще некоторые вольности, я бы сказал. Известный наш звонарь, патриарх наш колокольный, это отец Михей Тимофеев, игумен Михей, на Троице Сергиевой Лавре, когда совершал пасхальный трезвон, он там двухдольный размер поменял на трехдольный размер, не выходя за рамки этой трезвонной ткани, и затем снова вернулся в двухдольный размер. И этот драйв, это вот это вот стремительный поток звуков. Современные звонари очень любят отца Михея звонить, как они называют. А позвоним Лавру, а давайте позвоним Михея. И каждый уважающий себя звонарь считает теперь этот маленькую ужимку такую отца Михея, считает теперь чуть ли не каноном позвонить на две доли, потом на три доли вписать какие-то элементы и снова вернуться в две доли. И вот это вот пасхальное торжество, радость выражается в звоне как нигде, как никогда. Пасхальные звоны так и называют красные звоны. Пасха красная.
Интересно.
Все красное, звоны красные.
Обычные, стандартные слушатели могут различить то, о чем вы говорите, двухдольный, трехдольный, переходы из одного в другое, трезвон от перезвона отличить и так далее, и так далее. Потому что, то, знаете, как, может быть, как и ямба от хорэ, да, как мы не бились, помните, да, у Пушкина,
да.
Не мог он ямба от хорэ, как мы не бились отличить. Это как-то на слушателях сказывается, вот, по вашим наблюдениям?
Ну, конечно, всякий человек имеет разную внутреннюю культуру, разную подготовку. Один способен проанализировать эти элементы, другой не очень. Один разглядывает во время слушания звона, это, вот пытается как-то это объяснить, а другой, может быть, воспринимает все синкретично. Для него просто звон и звон, он и не обращает внимания. Но, конечно, это видно, это очень заметно. Когда я слушаю звонарей, проходя мимо колокольни, и звонари сверху, увидя меня, машут мне рукой, и тоже звонят Михея, и тут же ввинчивают три доли. А посмотрите, как здорово.
Ну, это ваш между собойчик такой,
это между собойчик,
понимаете?
Мы друг другу такие реверансы
издалека. Вы друг другу позвонили,
мы друг другу позвонили, ага. И вот это очень, это очень приятно. Это показывает, что вот это мастерство звонарское, оно является одним из разделов музыкального творчества. И люди, которые любят звонить, не зря же мы помним, что и любили звонить в колокола и Шаляпин, любил Рахманинов, Прокофьев,
да?
Хорошо знал культуру. Прокофьев тоже, у него ведь колокола вписаны совершенно без остатка. Помните кантату «Вставайте, люди русские» в фильме «Александр Невский»? Я там долгое время не замечал звонов, но потом как-то обратил внимание, что у него действительно в этом фильме Александр Невский, 1938 года фильм, и так умело вписаны колокола, такие интересные звоны, и когда я их начал так чуть-чуть анализировать, по-своему разбирать, я увидел, что они канонические, это действительно звоны, основой в которых является церковный звон.
Там
поэтому Сергей Сергеевич
что, да.
был большой знаток православной культуры и в том числе колокольных звонов.
А между собой на колокольных звонари как-то общаются на разных?
Общаются звонари, вы знаете.
Вот если это слышно, от одной колокольни другую.
Слушай, можно
нет,
целый
нет.
язык изобрести.
Друзья мои, тут надо нам, конечно, эту иллюзию...
Сбавить обороты?
Подтвердить эту иллюзию я вам не позволю, потому что во время звона я на своей колокольне не то чтобы соседнюю колокольню не слышу, и у меня даже весь автомобильный шум, который в Москве, и все, что вокруг, у меня все буквально тонет, ведь там достигает такого уровня звуковой массив, что это просто сквозь него что-то услышать совершенно невозможно, поэтому перекликаться колокольни должны были бы тогда с интервалом в минуту, пока все не уляжется, и пока у звонаря это слуховая планка, которая у него, конечно же, поднимается, пока она не спустится до того уровня, когда он сможет воспринимать далеко звучащую колокольню, даже если она через дорогу, все равно диалога такого вот
между звонарями не
получится.
А вот сейчас в пасхальной Москве вся Москва звонит, да, а вот как же было до революции, наверное, мы никогда узнать не сможем, к сожалению, но по оставшимся документам, по каким-то воспоминаниям, ведь известно, я слышал даже, что до революции в Европе были очень популярны туры в пасхальную Москву, специально, чтобы послушать колокольные звоны.
Это как сейчас ездят в город Мехелен, чтобы послушать малиновый звон, наверное.
Да, да. Но теперь у нас, конечно, Этот эффект, когда звон разливался по Москве, мы у Николая Павловича Розанова читаем, у него была статья такая о времени благовеста при церквах в Москве, все ждали, когда зазвонит Иван Великий. Мы это даже у Толстого встречаем в художественном произведении. Это подтверждается и документально, и в виде памятников, в виде литературных произведений. Никто не дерзал начинать звон прежде Ивана Великого. Штраф за это был огромный. Штраф был 2 рубля 14 копеек.
14 копеек?
Но
а почему?
За 2 рубля можно было купить корову.
А почему 14
или даже
копеек?
Лошаденку. Вот трудно сказать, как там оказались 14 копеек.
Сам Николай не 15, Павлович... не 16.
Сам Николай Павлович Розанов комментариев не дает на этот счет.
Почему 2,20? Колбаса.
Потому что это круглая сумма. А 2 рубля 14 копеек.
Да, вот было бы интересно разузнать, что тогда можно было бы купить за эти деньги. Может быть, это был какой-то предмет, который столько стоил.
Ну, может быть, есть специалисты, которые знают ответ на этот вопрос.
Надо, да, у специалистов посправляться. Вдруг они нам подскажут, почему там оказались 14 копеек. Но я хотел продолжить эту маленькую тему.
А сейчас, простите, вот сейчас буквально, извините, вас перебью. А сейчас Иван Великий звонит. Когда можно услышать звоны кремлевские?
Кремлевские звоны совершаются довольно давно.
Раз в неделю по воскресеньям звонит Иван Великий, нет?
Иван Великий звонит тогда, когда совершаются великие праздники. Но не только великие праздники общецерковные, но еще и те великие праздники. Мы ведь знаем, что к великому празднику приравниваются еще и дни особенных святых, поскольку в Кремле довольно много содержится захоронений святых людей, мощей, то, естественно, на московских патриархов, на митрополитов московских совершаются особенные богослужения, как престольные праздники. В эти дни, конечно же, совершается и звон.
И когда в Успенском соборе служит кто-то, патриарх или архиерей?
Да, они служат как раз, если бы вы обратили внимание, например, великий праздник совершается везде, всей православной церковью, а вот на второй день, когда уже все отпраздновали у себя в храмах, и духовенство, и прихожане приглашаются в Кремль, и на второй день праздника, и, например, на Пасху, на Светлой Седмице, может быть, в понедельник, не в воскресенье, а в понедельник будет совершаться литургия. Или там какой-то еще праздник Петра и Павла, а на следующий день в Кремле праздник. Поэтому кремлевские звоны совершаются систематически, они совершаются во всей своей уставной полноте, и москвичи могут прийти в Кремль и послушать настоящие древние колокола, увидеть настоящий устав звонов, настоящую службу кремлевскую. Вообще побывать на кремлевской службе – великая радость. Я сам долгое время присутствовал и на колокольне участвовал в звонах, и на службе присутствовал. И там, конечно же, приходят лучшие певчие, например, всегда приглашаются в Успенский собор. Раньше я постоянно наблюдал, как там руководит хором наш знаменитый, ныне уже покойный, архимандрит Матфей Мармыль. И он со своим хором в Кремле. Кстати говоря, что касается пасхальных звонов, у нас есть пластинка. Я бы предложил нашим дорогим слушателям небольшой фрагмент пасхального канона, который исполняется Лаврским хором, и куда вписаны трезвоны нашего же знаменитого игумена Михея Тимофеева. Это настоящий творческий шедевр.
Так давайте прямо сейчас послушаем.
Вера.
Напомню, друзья, что в гостях сегодня у радио «Вера» Николай Завьялов, компанолог, известный московский звонарь, преподаватель Сретенской семинарии. Светлая Седмица у нас продолжается. Христос воскресе! Конечно же, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Да. Если продолжить разговор о скажем так, мировой культуре. Вы упоминали имена композиторов Чайковского, Рахманинова в первой части. Скажите, а где-то в мировой литературе встречается вот эта пасхальная радость в виде колокольного звона? Может быть, есть кто-то, кто это очень хорошо описал?
Да, конечно, встречается. Но сказать, что у нас довольно много написано стихотворений. У нас есть знаменитые строчки «Среди дубравы». Это вот это в виде эпиграфов постоянно присутствует в статьях о колокольных звонах. Или, например, Иван Шмелев описывает, как офицер, который хотел застрелиться, вспомнил звоны, вспомнил Пасху, вспомнил Благовест и все-таки отложил револьвер. Ну и, конечно, мировая культура прекрасно помнит, наверное, собор Парижской Богоматери Виктора Гюго, который в XIX веке описал звоны якобы...
В конце 15 века.
В конце 15 века, в 1482 году. Ведь посмотрите, у него сам роман «Собор Парижской Богоматери» начинается с колокольного звона. И у него есть отдельная глава, у него во второй, по-моему, или в третьей главе написано о Париже с птичьего полета. Он описывает Париж, и потом он описывает такой интересный эффект, как колокольный звон в Париже. И вот я даже позволю себе процитировать. «Если же вы захотите получить от старого города впечатление, то при восходе солнца утром в день большого праздника на Пасху или на Троицу взойдите на какое-нибудь высокое место, где была бы столица у вас перед глазами, и дождитесь пробуждения колоколов. Вы увидите, как по сигналу, данному с неба, ибо подает его солнце, сразу дрогнут тысячи церквей». И вот у него в таком вот поэтическом стиле описан звон колоколов в Париже, и он с такой любовью описывает про эти гармонии, про эти звуковые переклички, обо всем об этом. И когда я этот отрывок читаю семинаристам, первокурсникам, например, все дружно говорят, что это про Москву, не иначе.
А вы спрашиваете, вы не называете автора, да?
Да, я не называю автора, не называю произведение, начинаю зачитывать этот фрагмент о том, как у него там... Вот тут красивое место.
Какой хитрый ход.
Эту оперу стоит послушать. Слитный гул. Это говор города. Ночью это его дыхание, а сейчас город поет. Вот такие у него прямо настоящая поэма. Тут действительно, как у Гоголя, целая поэма.
А сейчас в Париже звонят?
Наверное, звонят, потому что у нас в Париже на том же соборе Парижской Богоматери большие колокола. Там
да,
есть
там своя колокольня такая очень приличная.
И у них каждый колокол носит свое имя. У него в северной колокольне колокола называются Тибальд, а в южной колокольне там Жекелина, Мария. Это по именам жертвователей. Это, в общем, это действующая церковь с действующими звонами. Вообще звонов пасхальных очень много, которые я бы представил просто как, скажем, не православные творческие звоны, не там, где звонарь звонит, а есть у нас, например, звоны Страсбурга, где хаотично звонят раскачивающиеся колокола и создают такой ритмический калейдоскоп. Эти фигуры, переплетаясь, эти фигуры сочетаясь, создают интерференции звуковые, создают такую ауру, которая очень красива, которая очень насыщенно звучит, очень ярко. И она тоже, как ликование, как пасхальная радость, она тоже своего рода такое вот... Ну, к сожалению, без участия звонарей.
Это такой вот шлейф, получается, если это зависит от ветра, да, то получается такой шлейф, ну, условно говоря, присутствия Бога, да, постоянного такого присутствия
это
Бога.
Это не от ветра зависит, у них механика, электрические моторы, которые раскачивают колокола.
Это вот такая маленькая звонница, а в ней один колокол висит, вот он раскачивается,
не,
да?
Не один
там
колокол.
Много.
В этих звонницах,
Лёш,
Алексей,
там
может
колоколов.
Присутствовать несколько колоколов. Каждый колокол раскачивается в собственном ритме, и накладываясь один на другой, они вот эту хаотичную ритмическую фигуру создают, но при этом сплетаются обертонными сочетаниями. Получается очень плотная, очень интересная такая звуковая ткань.
Интересно.
Очень интересные звоны.
И вот, красиво.
Рассказывая,
я слышала. Красиво.
Да, Виктор Гюго, рассказывая о звонах Парижа, невольно нам проводит параллель, ведь и Москва точно так же звонит. И вот то, о чем мы говорили, Москва, по Москве звон разливался. Иван Великий звон начинал. От него назначено было 20 церквей с высокими колокольнями в районе где-то вот Бульварного кольца, которые этот звон подхватывали. Это право первому начинать звон, и только после них разрешалось звонить всем остальным приходским церквам.
А как узнавали, что уже звонят? Ну, Иван Великий, ладно, там понятно. Хотя, наверное, его можно было перепутать с храмом Христа Спасителя запросто.
Нет, нет, нет. На Иване Великом голос перепутать было невозможно. А потом храм Христа Спасителя, он не был тогда еще в таком статусе, как сегодня. Сегодня это Патриарший собор. А тогда Патриарший собор был все-таки в Кремле.
Ну да,
и
да, да.
На Иване Великом начинали звонить, все дожидались этого первого удара, и только потом. Я представляю, когда в Москве не было такого сильного интершума от автомобилей, от поездов, можно было, наверное, увидеть с какого-нибудь возвышенного места, как звон по Москве именно разливается.
Скажите, пожалуйста, подробнее о Рахманинове и Чайковском, если можно. Светские композиторы, которые вместе с тем, да, они поучаствовали своим талантом в пасхальном колокольном звоне. Где их можно было услышать, как это происходило?
Ну, нынче надо нам вспомнить еще о том, что нынче у нас годовщина 170-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского. И его знаменитая увертюра 1812 год. Очень интересное оркестровое произведение, где звучат церковные песнопения «Христос воскресе», где поют стихиры Пасхи, где поют «Спаси Господи, люди Твоя». И в том числе участвуют живые звоны и даже пушечная пальба. У нас эти инсталляции теперь уже происходят, и совсем недавно, ну, образно говоря, недавно, так сказать, лет 10 назад, наверное, и в Москве совершалась увертюра 1812 год на Красной площади. Использовали тогда колокола Василия Блаженного и по-настоящему, вживую исполняли эту увертюру. Вот тогда москвичи, наверное, многие могли получить это колоссальное удовольствие от такого огромного произведения, от этого вот впечатления получить.
А если кто-то его не получил, как теперь быть? Можно ли это услышать снова, к примеру?
В записях оно существует, я эти записи сам иногда включаю и слушаю. Но советское исполнение, к сожалению, без колоколов, без пушечной пальбы, но все равно вот кантата «Москва», она тоже предполагала звоны, участие звонов в этой вот в творческой ткани, но их в то время изымали, и поэтому в некотором усеченном виде.
А вот той записи того действа, про которое вы рассказываете, с пушечными выстрелами, его нет?
Не удалось, насколько мне известно, я с одним человеком беседовал, съемка этого действа производилась, но продукта не получилось. Видимо, это очень сложно, ведь акустически это очень сложная среда. У нас сейчас проходят ежегодные фестивали духовых оркестров, это так и называется «Спасская
башня». «Спасская башня», да-да-да.
Я на них хожу с большим удовольствием, но я вижу, как трудно звукорежиссерам все это дело записать, заснять, как трудно получить этот
качественный звук,
качественный продукт. И тем не менее у меня остались эти записи. Конечно, если бы нам дали возможность эту увертюру слушать и на видео смотреть, конечно, я бы ее тоже включал и сам с удовольствием бы ее еще раз пересматривал. Знаете, как хорошую музыку мы, помните, говорят, русская интеллигенция книг не читает, она их перечитывает. И хорошую музыку мы не слушаем, мы ее переслушиваем иногда. И иногда выборочно смотрим фильмы, крутим фильмы, какие-то фрагменты. И вот в этой увертюре я бы с удовольствием смотрел, как там здорово, как мастерски вплел Петр Ильич Чайковский и народные песни, и церковные песнопения, и оркестровые ходы, и насколько это получилось мастерское, насколько шикарная получилась вообще увертюра с ее маршем знаменитым, «Марш Победы», там, где и пушечная пальба, и колокольный звон.
И все это вокруг Пасхи.
Все это вокруг Пасхи. Ну, а потом мы не будем забывать, что каждый год происходит, теперь уже довольно много происходит пасхальных фестивалей. И, например, в Ярославле, в Костроме происходят настоящие оперы с настоящим живым колокольным звоном. И мои знакомые звонари, мои друзья участвуют в этих представлениях. и Бориса Годунова ставят с живым колокольным звоном прямо на ландшафте, прямо в городе, на площади. Вот эти тоже действия очень трудно записывать и снимать, поскольку, конечно, это большие затраты, ресурс должен быть огромный, чтобы столько микрофонов, столько камер, чтобы все это хорошо отснять. Но, тем не менее, мы можем туда, как-то заранее узнав об этом, можем приехать, посмотреть и для себя получить огромное удовольствие, когда увидеть в контексте какого-то большого действия колокольный звон, насколько сильно он все оживляет. Вообще колокольный звон дает дыхание, дает ощущение вот этого пространства. Это прослеживается у всех. Если у композиторов, например, у Сергея Васильевича Рахманинова, помните, замечательная пьеса для двух фортепиано, так и называется, «Светлый праздник».
Я думаю, что мы ее прямо сейчас и вспомним. А кто-то из слушателей, может быть, не знает, узнает. Сергей Васильевич Рахманинов.
Сергей Васильевич Рахманинов, «Светлый праздник». И там даже человеку мало знакомому с колокольными звонами, человеку даже мало искушенному, там не надо быть музыковедом или искусствоведом для того, чтобы понять, что вот здесь действительно имитируется колокольный звон. Все фигуры, повторяющиеся фигуры ритмические, они с таким динамизмом, они с таким драйвом исполняются, что это сразу видно, что речь идет о колоколах.
Это был Сергей Рахманинов, композиция его, которая передает интонацию колокольного звона, так здорово прозвучала у нас, потому что в гостях у нас Николай Завьялов, компонолог, доцент Сретенской духовной семинарии, преподаватель и один из звонарей Сретенского монастыря, и мы сегодня о колокольном звоне говорим. Встретимся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».